Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 26 сентября. Сегодня наш выпуск вот о чем. Как сейчас ВСУ штурмуют российские окопы под Работино? Какие планы строит агрессор, чтобы расшевелить фронт под Кременной? Американский институт изучения войны в своем отчете за 25 сентября отметил, что силы обороны Украины пытались прорвать оборону армии России вдоль железной дороги к востоку от Клещеевки, юго-западнее Бахмута. Об этом массово писали российские военные блогеры. Аналитики также сообщили о продолжении наступления Украины в целом под Бахмутом. Спикер восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска освободили дополнительно 2 километра территории на флангах вокруг города. Россия же, по сообщению института, упорно пытается вернуть Клещеевку и другие утраченные территории вокруг города, но безуспешно. Украинский генштаб, напомню, официально сообщил о взятии Клещеевки 17 сентября. За это село упорные бои продолжались несколько месяцев. За 2 дня до этого украинские защитники освободили и Андреевку, крошечное село южнее Клещеевки. По словам того же Евлаша, ВСУ теперь достают минометами и ударными беспилотниками до трассы Бахмут-Горловка. Это один из логистических маршрутов оккупантов. Работа над тем, чтобы перерезать остальные трассы, по словам Евлаша, продолжается. В студии поговорим сегодня о том, как ВСУ выбивают Россию из-под железки восточнее Клещеевки и в чем трудность вообще боев у железной дороги. Есть ли уже результаты огневого контроля ВСУ над трассой Бахмут-Горловка? И могут ли оккупанты остановить продвижение Украины вокруг Бахмута? С нами сегодня будут начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, что вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Писать можно в наш Вайбер. Его номер +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски. И будем очень признательны, если поставите этому видео лайк, и его благодаря этому видит больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. Российские войска продолжают попытки контратаковать недавно освобожденную Клещеевку. За сутки, по данным Генштаба, там отбито 5 штурмов. Авиаудары нанесены на севере, по Васюковке и Спорному, ближе к Северску. Западный край Донецка. Силы обороны отбили атаки на Авдеевку, Северное, западную часть Марьинки и Новомихайловку. Под ударами штурмовой авиации были все эти населенные пункты. Лиман, Кременная, Купянск. Линия фронта на данный момент здесь стабильна, но Россия наносит много авиационных ударов. За эти сутки по Синьковке, Кисливке, Ивановке, Надии, Новоегоровке, а южнее на Северском Донце по Белогоровке. На юге Донецкой области линия фронта тоже без изменений. Российская авиация била возле Урожайного и Зеленого поля.
Военный 71-я егерская бригада с позывным «Горобець» снял штурм российских окопов Вербовом. Это, напомню, Запорожский фронт. Автор видео написал, что в результате этого боя позиции были заняты, а сам автор ранен. По кадрам можно представить, как происходит продвижение сил обороны Украины на юге.
Граната!
Около 3 часов ночи российские войска ударили по окраине Славянска. Очевидцы слышали 2 взрыва. Под ударом оказался район БЗС. До полномасштабного вторжения здесь работал керамический рынок. Сейчас рынок закрыт, но один магазин все же работает. Время удара в магазине находился сторож, он, к счастью, не пострадал. Видео моего коллеги Сергея Горбатенко с места. С нами на связи спикер Восточной группировки войск сил обороны Илья Евлаш. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте, студия «Слава Украине».
Героям слава. Илья, мы видим по сообщениям украинского генштаба, что российские войска перманентно пробуют контратаковать недавно освобожденных Андреевки, Клещеевки. Расскажите, как выглядят эти контратаки, насколько они серьезны? Вот, допустим, американский институт изучения войны допустил, что и вернуть они не хотят эти населенные пункты, а просто пытаются силы обороны отвлечь от наступления на юге, ну и в целом истощить.
Ну да, знаете, Клещеевка и Андреевка — это похоже на чемодан без ручки, который нести тяжело и бросить сложно, поскольку они уже потеряли там подступы к этим населенным пунктам. Удержание просто их, оно не приведет ни к каким успехам. Более того, оно будет наоборот, сприяты тому, да, что мы будем наносить поражение по их войскам и наносить им ударов все больше и больше и ущерба приносить в человеческой силе, да, в силе техники и другом. Также на Бахмутском направлении вчера произошло 12 боевых столкновений, также 580 раз противник открывал огонь по позициям наших защитников со всех видов артиллерии, в том числе тяжелой, ствольной и реактивной, и четырежды использовал свою авиацию. Ну и мы также нанесли очень хороший урон противнику. Нам удалось ликвидировать две установки «Пион-2С7» 203 мм. Это одна из крупнейших установок российской оккупационной армии. Также уничтожили 3 Д-20 и 10 Д-30 гаубиц. То есть можно говорить, если совместно, то мы уничтожили приблизительно дивизион разных артиллерийских орудий. Также хочу добавить, что еще 4 МСТ Б было ликвидировано нашими защитниками на этом направлении. Противник потерял много из своих радиоэлектронных систем, радиоэлектронной разведки, также радиоэлектронной борьбы. Например, он потерял одну установку радиоэлектронной разведки «Кредо-Е». Это специальная система, которая идентифицирует передвижение людей и также тяжелой техники. Ну, например, людей она засекает где-то за 15 километров, а технику за 40. Кроме этого, уничтожили и один оптико-электронный комплекс «Ирония». Это такой интересный прибор небольшого размера, который также используется для корректировки артиллерии, замерки инфракрасным лучом дальности к объектам, ну и также для засекания людей и техники. Например, человека он фиксирует, ну, поскольку он меньше, он слабее, за 2,5 километра, а вот технику за 7. Также имеем успехи вблизи Зайцевого, Клещеевки, Адаровки и Ивановского. Там наши защитники продолжают развивать наше наступление и продвигаться вперед. Такая ситуация сейчас на Бахмутском направлении.
Илья, вот американский институт изучения войны, ссылаясь на российских так называемых военных блогеров, отметил, что вооруженные силы Украины начали штурм восточнее Клещеевки, за железной дорогой там сейчас находятся оккупанты. Скажите, а в чем трудность штурма за железной дороги? Почему железная дорога так удобна для обороны? Насколько вот она трудное препятствие для сил обороны Украины?
Ну, железная дорога является собой такой искусственный вал, да, за который можно спрятаться, и такое, как рукотворное препятствие. В этом и состоит самая основная трудность, потому что, поднимаясь наверх железной дороги, любая из сторон, она сразу становится очень сильно, в разлывую. Да?
Заметной, да.
Да, и сразу можно наносить огонь. Потому вот самая сложная ситуация это в том, вот как раз пересечь его. Дальше уже нужно закрепиться, что тоже не менее легче. Но при всем при этом мы наносим артиллерийский огонь в ответ. Противник сейчас максимально пытается использовать такие динамическую защиту свою проявлять, пытается контратаковать, дабы препятствовать нам развивать наши штурмы. Но вместе с этим мы видим, что эти попытки их неуспешные, и потери, которые они несут каждый день. Вот, например, за вчера 171 оккупант на этом направлении был ликвидирован, и количество техники, которое я уже озвучил ранее, оно свидетельствует о том, что все попытки тщетны.
Еще один вопрос о Бахмуте, если позволите. Вы недавно говорили о том, что после занятия вооруженными силами Украины Клещеевки и Андреевки под огневым контролем трасса Бахмут-Горловка, есть уже результаты, ну вот, того, что вооруженные силы Украины могут туда добивать минометами, ударными беспилотниками? Насколько серьезные проблемы оккупантов в самом городе, я так понимаю, в самом Бахмуте?
Ну, смотрите, у них еще осталось несколько трасс, которые ведут в оккупированный Бахмут с оккупированной территории, временно оккупированной, но огневой контроль этой трассы, которая Бахмут-Горловка, это как приблизительно отрезать человеку руку или ногу. Да, он может продолжать существовать, но его активность явно ухудшится, поскольку, например, большие колонны там, или же просто даже технику, там, набитую разного вида продукцией, или же людьми, или боеприпасами, намного тяжелее перевозить, да, и люди туда, собственно, не сильно захотят, оккупанты не сильно захотят туда ехать, поскольку понимают, что рядом может прилететь фугас или ракета ПТРК, или же FPV-дрон залетит прямо в кабину. Но, естественно, желание делать этого значительно поубавится, потому как и другие там подразделения, разделения наши работают. Потому эта трасса сейчас для них, передвижение по ней очень тяжелое. Ну и мы будем далее развивать наши направления и наносить по ним огневые удары и продолжать наше развитие, чтобы перерезать все остальные.
Лиман, Кременная, Купянск. Там очень тревожные новости были, но сейчас видим по сообщению Генштаба, что попыток наступать Россия там не производит. Как вы думаете, почему?
Ну, смотрите, прежде всего, сейчас очень много информации мы фиксируем по нашим перехватам. Много недовольствия среди военнослужащих вооруженных сил РФ из-за отсутствия у них ротаций, выплат, также отпусков, скотского отношения и отсутствия в том числе каких-либо успехов. Мы фиксируем сейчас бунтарские настроения среди их личного состава, потому что сейчас вот уже более года те люди, которые были мобилизированы, они увидели, что нету тех обещанных лавр, нету тех обещанных денег, отпусков, которыми их заманивали, их командование им прямо говорит, что все, вы здесь надолго. И сейчас мы отмечаем, что растет это негодование, негативное настроение среди вооруженных сил РФ. Ну, посмотрим, во что это превратится далее. Да, они очень сильно получили по близу Новоегоровки, продолжают получать и далее. Вот, например, сейчас за вчерашний день мы не фиксировали ни одного вооруженного столкновения на этом направлении, то есть что свидетельствует о том, что желающих идти умирать с российской стороны все меньше и меньше, но вместе с этим они продолжают наносить артиллерийские удары, нам стараются оттянуть максимально на граничной дистанции свои артиллерийские системы, дабы обезопасить от нашей контрартиллерийской борьбы, и также чтобы они не были поражены нашими разными дронами, как камикадзе, ланцеты, как FPV-дроны, например, камикадзе и другие.
Ну, а там вот эти цифры, около 100 тысяч оккупантов, около 1000 танков, они актуальны в данный момент на вот этом всем направлении? Там много их сейчас?
Да. Абсолютно. Более того, они продолжают еще подтягивать свои резервы, потому что им гораздо легче это делать с временно оккупированных территорий, потому что препятствий как таковых никаких нет, и они сейчас разворачивают вот эту вот 25-ю армию, приблизительно 12 тысяч человек будет она составлять Центрального военного округа. Но хочу отметить, что также по перехватам у нас есть информация, что эти новоприбывшие оккупанты, военнослужащие, да, РФ, они гораздо хуже подготовлены, да, нежели те оккупанты, которые были уже здесь на протяжении длительного времени. Они уже ощутили всю работу, мощь нашей артиллерии, работу нашей авиации и других наших подразделений. Потому, естественно, те, которые сейчас прибудут, они будут гораздо слабее. Но в том числе они используют эту группировку для того, чтобы перебрасывать, да, это как такая база локальная, из которой они продолжают перекидывать там на восточное, на южное направление, в сторону Запорожья. Они продолжают постоянные вот эти вот перегруппировки, усиления, ну и продолжают использовать активно также авиацию. 17 раз они обстреливали наши позиции за прошлый день. Вот. Но кроме этого, мы также нормально продолжаем там держать оборону, продолжаем им наносить урон. Так вот мы уничтожили за прошлый день 3 боевых бронированных машины. Это разные джипы бронированные, дозорные. Также БТР-80, одну установку МСТА-Б, также Д-30, несколько минометов и 5 автомобилей, которыми осуществляют осуществлялась перевозка личного состава, командного состава и также боеприпасов и другого вида снабжения. И уничтожили из интересного одну РЭБ Layer 2, это специальная такая установка на базе «Тигра», бронированной машины, которая могла засекать в спарке с Орланом, могла определять точки мобильной связи, то есть где находятся бойцы, даже можно проводить и информационные операции, пересылать сообщения, например, на те номера, на те точки, которые определены разного типа, ну и также создавать разные помехи, имитировать командные пункты. Вот такая одна машина была повреждена.
Последний вопрос вам, Илья. Что происходит сейчас в районе Спорного? Россияне вот заявляют, что имеют там успех. Есть ли там какой-то у них успех и почему они так бьются за это Спорное?
Ну, про успех говорить пока еще рано. Почему бьются? Потому что там находятся высоты вблизи две, и вот как раз за вот эту вот доминацию, потому что здесь, на Донбассе, война идет прежде всего за высоты. Кто имеет господствующую высоту, тот и диктует правила. Потому они сейчас пытаются развивать. Для них Лимано-Купинское направление сейчас тактически важное. Они хотят пробить, они не отказались от своих намерений пробить сухопутный коридор к реке Оскол, также пробиться к Купянску узловому. Они думают, что они смогут тогда улучшить логистику, да, потому что там узел железнодорожный очень большой. Мы знаем, что у них, в принципе, все подвязано под железку. Потому они пытаются вот как раз реализировать этот план, но, опять же таки, безуспешно. Мы имеем там надежные линии оборонительные, наши и минно-инженерные заграждения, и также наша оборона там эшелонирована ППО очень глубоко, потому ну, они будут иметь очень большие проблемы, скажем так, для того, чтобы ее пробить. Я думаю, что это у них не удастся.
Спасибо большое, Илья, что были с нами. Илья Евлаш, спикер Восточной группировки войск Сил обороны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. На начало полномасштабного вторжения у Украины была только одна САУ «Богдана». Это пушка украинского производства. Сейчас известно о по меньшей мере четырех таких арт-установках. Артиллеристы успели повоевать на ней и на юге, и на востоке Украины. А первый еще опытный образец привлекли для освобождения острова Змеиный. Как сейчас воюют «Богданой»? Об этом в сюжете моего коллеги Марьяна Кушнира.
Читай. Рвота!
Чуйно самохідна артилерійська установка 2С-22 «Богдана» відпрацювала в бік російських військ по скупченню на місцях дислокації російських сил. Це далекобійна 155-міліметрова гаубиця українського виробництва на базі «КРАС». Нині вона воює в військах і, як кажуть солдати, доволі влучно.
Моя батарея в складі 4 одиниць зайшли на цей напрямок десь около півтора місяці назад. І за цей час ми дуже продуктивно тут працюємо. У нас буквально за 2 місяці настріл на гарматах уже дійшов на кожну пушку по 1000. 90% всіх стрільб – це попадання. Навіть буває таке, що з першого разу ми попадаємо в ціль. Гармати дуже точні, розрахунки навчені, мотивовані. Працюємо, прийшла ціль, виїхали, відпрацювали. Спочатку в мене була задача зібрати підрозділ. Кожного з цих хлопців, що зараз воюють на цих гарматах, я відбирав особисто. Я кожним з них горжусь. Вони молодці, вони прийшли сюди, вони ніхто не були артилеристами. Зараз я можу сказати, що вони можуть поспорити з будь-якою артилерійською бригадою. Вони показують надпоказники. Мотивація у них є, і це показано результатами на ділі. Дивіться, ми дуже задоволені цією технікою. Вона себе добре показала. Хоча так, насправді вона в наших руках, як дослідний ще зразок, вона ще не взята на серійне виробництво. Але по точності, по маневрах, от мені дуже подобається, що ми відпрацювали, переїхали, ми не стоїмо стаціонарно. Добрі гармати, їх потрібно робити, і в нас армія буде сильніша набагато. І ворога виженемо швидше з нашої землі.
155-мм калібр на шасі Mazda. Така у нас кабіна з монітором, з камерами заднього виду, переднього виду, нічного бачення.
Взагалі, як вам машина?
Машина дуже подобається. Монопрофіль можна працювати. Тут ми приїжджаємо, зразу опускаємо платформу, щоб машина не відкатувалась при стрільбі. О, і наводчик вже робить свою роботу, наводиться і вже готовий до роботи.
Розповідали про те, що був обстріл, потрапили під обстріл, але всі живі, слава Богу.
Попали під обстріл, але що іменно ми точно не знаємо, але пережили 15 пострілів, два хлопці важко поранені, і один легко поранений. Якось вийшло втікти, але потім приїхали, ми все-таки маленьку нашу забрали, дівчинку, щоб далі з нею працювати.
А чого називаєте маленька дівчинка? Розкажіть.
Так називаємо її. Маленька дівчинка наша.
Це чисто українське виробництво, і ці машини на озброєнні Збройних сил України. Зараз на Харківщині вони виконують свої задачі. За словами військових, робота інтенсивна і часто доводиться по кілька разів перезаряджати бойову машину і застосовувати її в бою. А крім того, саме така машина 2С-22 брала участь у звільненні острова Зміїний, який був окупований російською армією. От за допомогою цієї машини вдавалося дострелювати до цього острова, і неодноразово говорили про те, що завдяки цій машині вдалося звільнити саме Зміїний.
Це була складна спецоперація. Ми туди їхали десь більше суток. Потім на паром в Одесі, в Вілку ми загрузилися. Потім туди перебралися десь часов 12-11. Все, потім 4 ранку почали роботи. Спершу роботали гради, потім урагани, потім Цезарь, потім аж ми в Останку. Попали. Ну, ми за два заїзди там були. Ми ще заїхали, зробили 3 постріли, поламалися, як завжди. І поїхали на ремонт. Після ремонту приїхали і 49 плюх туди влупили. І там з 45, чи сколько, 49 попало десь штуки 12. Ну і всі в ціль. А нам на початку, як ми приїхали, почали працювати, нам ніхто не говорив, що ми попадаємо. Просто давали там до вороти. А потім прибіжало начальство аж в слізах. Ви попали, хлопці, і почався адреналін. Ми тягаємо снаряди ж тяжелі. Ми навіть не чувствували, що вони тяжелі. Запихало, все було на адреналіні.
Взагалі, як опишете машину? Вона тоді була, в принципі, єдина, дослідний зразок.
Вперше були недоліки. Ну, в принципі, ми з ними справлялися. Работала добре. Тільки ми і блокпости порозбивали в Херсонській області. Ну, много було попаданий в ціль. Це ж такий там Давидів Брід, пам'ятаю, ми розбивали. Це ж теж славесний Давидів Брід в Херсоні.
Тепер машини приїхали сюди, тут трошечки.
Тут трошечки полупимо.
Друзья, еще раз напомню, что вы можете звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать Viber. Номер Viber плюс 38-095-151-9505. Американский институт изучения войны по итогам вчерашнего дня отметил, что силы обороны Украины пытались прорвать оборону армии России вдоль железной дороги восточнее недавно освобожденной Клещеевки и юго-западнее Бахмут. Об этом массово писали российские военные блогеры. Ну и только что об этом тоже сказал спикер восточной группировки войск ВСУ Илья Явлаш. Россия, по сообщению института, пытается упорно вернуть Клещеевку, другие утраченные территории вокруг города, но безуспешно. По несколько раз в день проходят атаки со стороны оккупантов на вот эти недавно освобожденные села. К нам присоединяется военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, как ВСУ выбивают России вот из-под железки восточнее Клещеевки? Ну вот сейчас Илья Евлаш в нашем эфире немножко рассказал о трудности, да, штурма вот такого искусственного, да, препятствия. Но все-таки насколько вот это вот трудно и как это выглядит вообще?
Да, действительно, казалось бы, железная дорога, что тут перейти, перебежать и так далее, но на самом деле это довольно-таки проблематичное препятствие искусственное, своего рода это как барьер, преграда. А при этом есть еще один очень важный момент, она простреливает. Это препятствие простреливается, и чтобы его перейти, когда под плотным огнем, особенно если идет речь, например, о не только о стрелковом огне, крупнокалиберные пулеметы, там другие калибры, плюс еще и артиллерийская работа со стороны противника, это очень сложная задача. А с другой стороны, у российских оккупантов по левый фланг от железки тоже не наилучшее положение. Там у них есть позиции обустроенные, да, траншеи, окопы, вопы, ну, все как и полагается. Но следует понимать, что за железкой это уже низина. Это низина, в то время как высоты находятся под контролем сил обороны Украины. И это дает нам преимущество в работе именно по этому направлению. А так или иначе, но переходить на левый фланг железки нужно, поскольку это дальнейшее продвижение в направлении 0513, главной южной логистической артерии, соединяющей Бахмут и Горловку.
Как выглядят эти штурмы? Это пехота штурмует железку?
Да, в первую очередь это идет работа пехоты, но пехота имеет поддержку соответствующую. Это может быть огневая поддержка легко-средней бронированной техники, это может быть поддержка танков, это может быть и артиллерийская поддержка. Самый идеальный вариант это, конечно же, комплексно, но опять-таки тот момент, что само пересечение такого препятствия осложняется и плотным огнем со стороны противника, использование тех или иных средств, но не совсем как бы рационально. Поэтому в основном эта поддержка идет артиллерии.
Мы видели, что бои за Клещеевку и Андреевку продолжались несколько месяцев, и такое впечатление даже создавалось, что на юге Запорожском направлении, так называемом Мелитопольском, легче продвигаться, чем вокруг Бахмута. Почему так сложно было вернуть Курдюмовку и Андреевку? Ну, я так понимаю, и сейчас будут очень сложные, возможно, долгие бои за эту железную дорогу.
Ну, на самом деле, нигде не легко. Это война, и где-либо легко быть не может просто-напросто. Что относительно самих этих сел Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, это была главная опорная линия у противника в юго-западном секторе. Очень хорошо укрепленная и подготовленная. То есть после того, как они захватили эти позиции, они их еще более расширяли и укрепляли. Поэтому этот процесс был непростой. Продвижение было достаточно такое умеренное, без шапки наголо. Проводилась либо предварительная артиллерийская подготовка, чтобы уменьшить возможности их поведения оборонных действий, а потом только запускалась пехота, либо использовались другие тактические моменты и хитрости. А потому, да, действительно, там продвижение было осложнено именно этими факторами.
Сейчас что оккупанты предпринимают для того, чтобы остановить продвижение Украины вокруг Бахмута? Ну, там, я так понимаю, около 50 тысяч человек сейчас сосредоточено. Может быть, новые подразделения туда перебрасываются. На что они делают ставку, с вашей точки зрения? Как они собираются удерживать вот эту вот железку? Наверное же, они учатся, да, и делают какие-то выводы.
Ну, я сказал бы так. Я очень часто слышу вот эту фразу, что они учатся. Возможно, есть какой-то определенный опыт, какое-то обучение именно в этом понимании, что получают какой-то определенный опыт. Но как они его применяют? То есть я с 2022 года слышу, что они учатся, но что это им дает обучение? Они продолжают отступать, они не могут держать оборону, они не способны противодействовать нашим наступательным действиям, хотя их, внимание, количественное большинство. И у них количественная еще техническая составляющая превалирующая больше. У них больше людей, у них больше техники, у них больше боеприпасов. Они вроде бы как чему-то учатся, но они все равно отступают. Ну, значит, плохо учатся, наверное, или необучаемые вообще. что они могут предпринять. А вот самое интересное, что опять-таки, используя количественный фактор, они сейчас пытаются южный сектор усилить подразделениями с севера. То есть они не придумывают какие-то новые тактические хода. Они не придумывают какие-то новые какие-то элементы ведения боевых действий. Они просто пытаются заполнить юго-западные и юго-восточные сектора, то есть целиком весь южный сектор, людским ресурсом, ну, плюс еще технической компонентой, перетянув ее с северного. Но тут возникает вопрос, а что тогда на севере будет? Ослабление позиции северной группы? Да, конечно. А потому только вот такие вот варианты. Перетасовка людского ресурса. И не более того.
Да, совсем недавно Министерство обороны Великобритании, британская разведка, вот тоже подвела итоги вот таких штурмов постоянных российских, и вот отметили, что российские оккупационные войска для сдерживания наступления ВСУ проводят локальные провальные контратаки. Ссылается британская разведка на комментарии российского военного сообщества, которое говорит о глубоком разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно под Бахмутом. В них сообщается о непродуманных наступательных действиях, отсутствии артподдержки, больших потерях. Об этом говорят в разведке Великобритании. То есть мы постоянно слышим о попытках контратак оккупантов, в частности, вокруг Бахмута. Но вот все они провальные, держат украинские защитники оборону. Александр, а что с лиманом Кременной-Купинском, вот этим направлением? Почему там затихло и стоит ли ожидать, что Россия там угомонилась?
Нет, Россия там все равно будет продолжать активизировать действия. Это у них как бы такой фетиш. Они же не зря распространяли нарратив о том, что Купинск — это второй Бахмут. Только у них как раз и, возвращаясь к вопросу ресурса, чтобы устроить из Купинска второй Бахмут, попросту нет. Они его весь уже исчерпали. А то, что Лимано-Купинская ось, там сейчас снижение интенсивности наступательных действий со стороны противника, тоже вполне ожидаемо. У них, в принципе, и не было как такового наступательного там функционала. Они имели исключительно оборонный функционал тех подразделений, которые там скопились. Вот мы неоднократно же ведь слышали, там 100 тысяч, да, что у них... ресурс по Лимано-Купинской оси звучит довольно-таки угрожающе, 100 тысяч. И из-за этого многие как бы делают соответствующие выводы, что там чуть ли не уже конец света, вот 100 тысяч накопили. А тут просто вопрос, а как эти 100 тысяч будут наступать по линии фронта протяженностью почти 150, даже больше, чем 150 километров общей протяженностью, а при этом с невыгодных позиций, с низины, с открытых позиций, и при этом не имея полной штатной комплектации, имея дефицит в некоторых подразделениях по штатной комплектации более 80%. Например, это было удивительно, но некоторые подразделения группы войск «Центр» и группы войск «Запад» имеют штатную комплектацию по ББМ, БТР, БМД, БМП 22%. Штатная комплектация 20%, то есть не хватает 80% техники. И как с такими показателями вести наступательные действия, когда как раз механизированные подразделения, они идут в первом эшелоне. Не танки, а как раз вот эти вот все механизированные подразделения. Танки оказывают только лишь огневую поддержку пехоте в данном случае. Ну и плюсы, конечно же, еще артиллерия. То есть у них не было изначально возможности вести там по всей ширине фронта наступательные действия. Но даже по узким направлениям, в направлении Лиманы, в направлении Боровой, а затем в направлении Купинска, они познали провалы фиаско. Поэтому наступательный потенциал... Я могу сказать так. Они будут пытаться имитировать свои эти эпические наступательные действия, но только имитировать.
Неспокойно в аннексированном Крыму, а именно в Севастополе. Давайте посмотрим видео очевидцев, что там происходило вот сегодня днем.
Люди пришли в укрытие, в садик, а он закрыт. Сирены кричат, что делать? Садик акварель.
Ну и позже стали появляться сообщения, что оккупанты подняли с аэродромов авиацию, чтобы она не стала мишенью ракет вооруженных сил Украины. Ну и заявила оккупационная власть Севастополя, что была сбита ракета рядом с аэродромом Бельбек, это в пригородах Севастополя. Александр, тут такое впечатление создается, что ВСУ очень крепко взялись за военную инфраструктуру Крыма. Почему сейчас и зачем?
В целом, а почему нет? Ну, здесь как бы нет привязки какой-то в определенном промежутке, ну, временной какой-то привязки. А здесь другой момент. Фактически 2022 года мы видели, как проводилась достаточно планомерная работа по вопросу прорыва, сначала изучения, а затем прорыва противовоздушной обороны российских оккупантов в Крыму. Воздушное пространство изучалось, изучались локации, где размещались средства ПВО и так далее и тому подобное. А сейчас мы видим не просто, как идет процесс попыток прорыва, а как вообще даже само по себе ПВО это уничтожается. Те же самые С-400 в районе мыса Тарханкут и в районе Евпатории. Их уничтожение это было буквально такое демонстративно-показательное, я бы сказал. То есть у нас сейчас есть возможности свободно оперировать по полуострову Крым, поскольку воздушное пространство там уже не контролируется российскими оккупантами. Поэтому мы видим учащение тех или иных, ну, таких себе явлений, инцидентов на полуострове, по аэродромам, по другим объектам, важным стратегическим российских оккупационных войск. И я скажу даже больше. Мы сейчас думаем, что этого уже много. Нет, этого немного. Много взрывов в Крыму не бывает. Дальше будет еще больше.
Издание Newsweek сообщило, что США могут официально огласить решение предоставить Украине дальнобойные ракеты «Атакамс» уже на этой неделе. Александр, это будет такой геймченджер, очень серьезный фактор новый. Там еще обсуждалось, что будут они с кассетными головками, не обычными, не моноблоком, а кассетным.
Ну, моноблок тоже неплохой, осколочно-фугасный, проникающего типа, бронебойный. Для как раз штабов бункерного типа самое оно. Но в целом кассетная боевая часть тоже очень хороша. Например, вот вспоминали про аэродромы. Вот аэродромам следует бояться. Вот кассетная часть на 950 суббоеприпасов М-74 – это серьезная угроза. Это даже если и 300. Есть модификация на 950, есть модификация на 300. Зависит еще от дальности просто полета. Это действительно серьезная угроза для россиян, поскольку расширяется номенклатура средств поражения. Нужно будет адаптироваться под новый тип поражающих элементов, новый тип ракеты.
И под расстояние, да? Это же такое серьезное расстояние, 300 километров уже.
Смотря что мы получим. Мы можем получить, например, на 160 километров вариацию, но там более мощная боевая часть, 950 М-74. А можем получить на 300 километров. Там уже 300 суббоеприпасов М-74. Но опять-таки 300 километров зато. Но мне кажется, что в данном случае будет просто взаимозаменяемость средств поражения. Дальнобойные Storm Shadow и Scalp-G, они будут ориентированы больше, ну, например, на Крымский полуостров. А вот Атакамс их будут применять больше по материковой части Украины. Но и этого достаточно, чтобы россиянам фактически до самого Азовского побережья и до самой границы с Российской Федерацией в Луганской и Донецкой областях, ну, были неспокойные ночи.
Кстати, вот вернусь к атакам по Крыму. Вчера заявляли силы специальных операций, что уничтожили аж целого командующего Черноморским флотом Российской Федерации Виктора Соколова. Сегодня российская Минобороны вот опубликовала видео, на котором якобы Соколов принимает участие вот в заседании Минобороны по видеосвязи. В украинском генштабе заявили, что уточняют сейчас всю информацию. Может, как-то прокомментируете, Александр?
Ну, с таким же успехом они могли разместить видео, на котором и Пригожин принимает участие в этом заседании. Ну, почему нет? А тут следует удостовериться в том, а когда это видео было сделано, самое главное. Но я скажу так. Конечно же, российская пропаганда, если, например, Соколов действительно ликвидирован, она будет стараться всячески замять данную историю на некоторое время, поскольку, вы помните, как было, например, с тем же самым Суровикиным. Долгое время о нем тоже не было ничего слышно, а потом он вынырнул внезапно совершенно и оказался во лжи. Но, с другой стороны, опять-таки, пытались всячески подавать какую-то информацию о том, что с ним не все так плохо, как кажется на первый взгляд. То же самое с Соколовым. Песков же ведь не смог однозначно ответить на вопрос, а как со здоровьем у Соколова? А если Соколов жив, то Песков что, не в курсе? И если это так, почему он не сказал, да, что вы бросьте, все хорошо с адмиралом? То есть определенные какие-то такие нюансы, но я все-таки сторонник верификации. Я сторонник фактажа. Я, конечно же, хотел бы верить в то, что Соколов ликвидирован, и я в это верю. Но определенный процент меня тоже хочет верификации. Ну, то есть наглядно труп или могилка.
А если это подтвердится, насколько это серьезная потеря для Черноморского флота, аж целый командующий флотом?
Да очень серьезная потеря. Я скажу даже так, процитирую российскую пропаганду, не имеющую аналога в мире. Действительно, серьезная потеря, и это нарушение системы управления Черноморской флотилией. И не только Черноморской флотилии, поскольку если подтверждается ликвидация Соколова, то и подтверждается другой момент. То, что вместе с ним было ликвидировано более 30 офицеров. То есть это капитаны первого ранга, второго ранга. То есть это не младшие лейтенанты, да, это не мичманы флота. Это был минимум средний командный состав, который должен был находиться вместе с командующим на том совещании, о котором шла речь. А потому это серьезный подрыв стабильности, эффективности системы управления Черноморской флотилией. И не только, кстати, ее.
Ну и вопрос, который вам вот тоже близок. Сегодня в ночь над Украиной снова уничтожали дроны «Шахет». Было уничтожено 26 из 38 ударных дронов. Основной акцент был снова на вот прибрежные регионы. В Подунаве, в Одесской области было попадание, повреждена инфраструктура, горел автотранспорт. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что россияне нанесли удары по припортовой инфраструктуре. Повреждено здание пункта пропуска, склады, 30 грузовиков, сгорели 6 фур и ранены 2 водителя. Александр, такое впечатление создается, что Россия очень торопится разрушить портовую инфраструктуру Украины сейчас на юге. Куда торопится?
Да, конечно. Для них очень важно сейчас катализировать этот ракетно-зерновой террор, который они развернули. Они видят, как работает новый зерновой коридор, которому помешать они на Черном море непосредственно не могут. Поэтому они усиливают удары непосредственно по портовой инфраструктуре, как Дунайской, так и Черноморской. Таким образом пытаются максимально ускорить принуждение Украины, чтобы мы шли с ними на какие-то переговоры. Ну, в данном случае по зерновой сделке. Этого не будет. Этого не будет, поскольку в данном случае Россия лишь каждым таким ударом заводит себя еще глубже. Она и так как военный преступник на самом дне. Но это тот самый случай, когда думал, что ты уже на дне, а тут тебе раз и постучали снизу. И уже открыли. Вот и она и погружается дальше. Каждый такой удар только лишь добавляет в список ее военных преступлений, поскольку это не военные объекты, а это инфраструктура гражданская. И причем не просто гражданского типа инфраструктура, а которая принимает непосредственное участие в, например, обеспечении других стран продуктами питания. Да? То есть зерно – это элемент создания продуктов питания, производства продуктов питания в той же самой Африке. То есть она, Россия, своими террористическими действиями генерирует продовольственный кризис в других странах. Это террористическая деятельность.
Последний вопрос. 21 сентября Укрэнерго сообщила, что в ночью Россия впервые за полгода атаковала украинскую энергосистему. Были обесточены районы Ровненской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Идет восстановление. Что-то рановато в этом году, в прошлом году, в середине октября, так, насколько я помню, были атаки по энергоинфраструктуре.
Фальстарт, могу так сказать. Скорее всего, это можно расценивать как фальстарт, но в целом, тогда, когда была атакована энергетическая инфраструктура, большинство ракет были сбиты. То есть ПВО, как всегда, молодцы, отработали на максимуме своих возможностей. И тут возникает просто вопрос соответствующий. А куда были направлены другие ракеты? В каком направлении? Какие были их цели? Мы же этого не знаем. И не исключено, что это была не единственный объект энергетической инфраструктуры. Были еще там 10, 15, 20, кто его знает сколько. А потому можно сказать, что это даже был не фальстарт, а проба пера накануне отопительного сезона. То есть они пробуют свои возможности по прорыву нашей ПВО и по эффективности таких ударов.
Александр, спасибо вам огромное. Как всегда, было очень интересно с вами пообщаться. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Мы идем дальше. В селе Капитоловка под Изюмом живет пожилая пара. Во время российской оккупации они сумели спрятать от оккупантов, которые ходили повсюду и обыскивали дома, целый набор вышиванок. В какой-то момент муж и жена были на грани катастрофы. Российские военные пошли обыскивать теплицу. Думаю, из многочисленных сюжетов журналистов понятно, что пенсионеры просто рисковали жизнью. Почему им было важно сберечь вышиванки? Вышиванки и как они прожили оккупацию. Смотрите дальше.
Вот так брали ягти. О, готово. Кришкою накрила і все. І отак усе я у банки капроновими кришками і туди.
Ее село Капитоловка в нескольких километрах от Изюма. С марта российская армия начала бомбить город и окрестности, чтобы взять их под полный контроль. 3 марта супруги Дьяковы должны были отмечать 49-ю годовщину брака.
Вышила сукню собі, хвату невеста мені, моя невісточка переробила, 50-річна хвата моя, а це в мене дідусева. Вышиванка.
Но вместо застолья и пожеланий за семейным столом в тот день вокруг гремели взрывы.
3-го, 73-го было. И 3 березня 22-го року, як гагахнуло, бомба чи що, начали нас обстрілювати 3 березня. І ми з дідом посхвачувалися, сіли там на дивані і плачемо.
Капитоловка была оккупирована. Что сделали бы за вышиванки и рушники, с ней и семьей Елена даже думать боится.
А начали ж по хатах ходить, проверять. Думаю, не дай туди.
Теперь уже шутит, что вместе с мужем тогда провели спецоперацию по сохранению вышиванок внуков и свадебной пары.
Бачите, я когіркою закривала. Ну, я дуже переживала, що, ну, коли, слава Богу, недовго вигнали їх грицям собачим. Отак брали у відро, накривала тряпкою. Я туди іду, а дід за мною. Оце попоки перець був, а оце отут ями були викопані, і ми отак його туди закопали в ті ями. Мусор отакий всякий різний, отакий ми собирали туди, отак, щоб не поливати. Оце отут партизанили, а там же ж, бачите, там же вони жили. І ми ото один отак, другий наче щось робить тут. Находили время таке, коли їх не чути там було.
В их дом российские военные приходили с обысками несколько раз, заглядывали и в теплицу. У Елены, вспоминает, каждый раз чуть сердце не останавливалось, вдруг начнут перекапывать. Зато прицепились к мужу, заподозрили в передаче информации украинской армии. Он с юности увлекался электроникой и связью. Во дворе стояли две высокие антенны. И хотя объяснял, что они не работают без света, их сломали. Тогда Владимир действительно взялся мстить и партизанить.
Вони протягли, я на велосипед їду, кусачки в карман.
Вова, ти тільки там, щоб...
Матюкатися я не буду. Їду, брик з велосипеда, кусь-кусь, дротинку прикусив. Поїхав до внуків, з'їздив, їду назад. Ні, їду ж туди, а вони сміються, колорос, яка магазина, блокпост був, сміються. Та кажу, коня в вожжі запутав он. Вони ге-ге, ну смієтеся. Їду назад, в другому місці я, кусь-кусь. Вечірком пішов, ще можна ходити. Я нагнувся, взяв і тянув.
Скрутки нарезанного Владимир куда-нибудь еще пристроит. Говорит, в умелых руках пригодится все. Эти же умелые руки, несмотря на обыски и угрозы, наладили связь со свободной Украиной. Ибо сломав антенны, российские военные в конце концов сломали не то. Семья тайком слушала украинское радио, да еще и на украденном у ЛНРовцев аккумуляторе.
Вот один. Как же дотягли? Він же ж важкий.
А через завод. А оце ось радіо. І настраюємо тут. Отак, настраюємо.
Але в цьому році чомусь він там.
Передать какие-либо данные пенсионеры никому не смогли, но все сообщения каждый вечер тайком слушали на кухне.
Ось така карта. І ми з дідом дивилися, де ж ми ісюм, ось ісюм. І вони, як кажуть, отут наступають. Отут, Боже, ми думаємо, з якої сторони ж нас будуть звільняти.
Холод и много дней голода, неутихающие вокруг взрывы, многие рядом с домом. Но как только сошел снег, супруги вышли сажать огород.
Вот там летают, а мы в огороде все садим. А он сидит, ну мы его лице бачим на вертолете. И с пулеметом.
Пулемет, он дверь открытый, а крокодил циякин.
Алігатор.
З пулеметом стоїть. Ото полетів туди.
Тоді вже ото як прилетіло туди дід полов кукурузу. Буквально, може, дня за два чи як. Він полов і каже, та ну я в баню пішов я. І ото туди прильот був.
О, реквізит який.
О, Боже. Це звідки ви таку прилетіли?
Із огорода.
З огорода.
Знаєте, що воно таке?
Звісно. Сюди касети були наложені.
Оце вилетіло все, тоді дуже ремонтував. Там повилітало. От он, бачите, оце тріщин не було. Та може метрів 30.
30 метрів.
Десь трошки, трошки більше.
Російському вертольотчику, який улыбался їм з пулеметом в руках, супруги висадили особые рядки кукурузи, щоб видел, чия здесь земля.
А ми посадили кукурузу отак, отак і отак. Як трясу.
3 марта 2023 года Елена и Владимир таки отметили свои полвека рядом с семьей за столом и в спасенной вышитой паре.
Ко мне присоединяется моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Мы уже анонсировали вот чек-лист о том, как изменились разные сферы жизни на оккупированных территориях за то время, пока они находятся под контролем России. Сегодня с Дашей поговорим о том, как работает городской и междугородный транспорт. Даш, ну, Донецк, Луганск, Горловка, Мариуполь – большие города достаточно, да, урбанизирована очень территория. Как там ходит транспорт до войны? Да, ну, естественно, мы знаем, что ходил он достаточно исправно, вовремя, и многое было, как сейчас.
Сейчас можно сказать, что транспортное сообщение, ну, по крайней мере, городское, это чуть ли не одна из сфер жизни, в которой сейчас есть хоть какие-то минимальные улучшения со времен оккупации, в частности, это даже касается Донецка, потому что если взять даже начало полномасштабного вторжения, когда транспорта не хватало катастрофически, потому что его весь снимали на фронт, водителей мобилизировали, и ну, не хватало ни подвижного состава, и попросту было некому его водить. То сейчас, можно сказать, стало лучше, потому что транспорт стал действительно появляться, какой-то даже модернизованный за счет шефства российских городов, привозят какие-то трамваи, троллейбусы, автобусы. И, в принципе, он ходит, но... отчитываются, да, там о каком-то запуске второго маршрута, что вот снова ходит это в Донецке самый протяженный, по сути, маршрут, который идет от ДМЗ до ЖД вокзала. И пропагандисты подают это как просто какое-то свершение, что вот он ходит, но однако же люди все равно недовольны, что он ходит редко. Но показывают в сюжетах в основном то, что транспорт очень красивый. Я предлагаю просто посмотреть, что говорят люди об этом транспорте со слов пропагандистов.
Конечно, красиво. Все, типа, еще чаще ездили. Было вообще замечательно.
Конечно, красиво и удобно.
Прекрасные автобусы. Интересный, как говорится, обустроенный.
Но это лишь... одна часть. А на самом же деле многие блогеры выкладывают информацию абсолютно другого содержания, и я предлагаю сейчас посмотреть альтернативное мнение по поводу автобуса, который ходит из Донецка в Макеевку, о том, как выглядит все на самом деле.
Часто езжу на 19-м маршруте, на зеленый. Автобусы ужасного качества, они разваливаются на ходу в прямом смысле этого слова, и остается желать лучшего.
Вот, поэтому на самом деле есть проблемы. Мы сейчас видим, как ходят транспортом в той же Макеевке, это город рядом с Донецком, довольно-таки крупный, но проблемы с сообщением действительно есть. Если же оценивать подвижной состав, то красивый, качественный транспорт, если можно так сказать, сейчас в основном кидается весь на Мариуполь для того, чтобы показать, как город отстраивается, как там все хорошо и прекрасно. Если же взять города поменьше, то ситуация на самом деле гораздо плачевнее, потому что это старый подвижной состав. А если там брать какие-то города меньше и, если так можно сказать, тыловые, то там, как вот в начале 2000-х был поменен подвижной состав, то так эти автобусы и маршрутки продолжают ездить, и люди очень жалуются, там сокращается количество этих маршрутов, но все бросается лишь вот на новые присоединенные территории, как любят говорить об этом в России, вот, Мариуполь, и немножечко показывают, что Донецк якобы как столицу ДНР тоже обновляют подвижной состав.
Даша, ну а вообще добраться можно? Мы вот знаем, что из какой-нибудь Кременной до Северодонецка, фактически разрушенных, необходимо людям просто добираться до Луганска, чтобы получить там какие-то базовые услуги. Доехать вообще можно? Пусть даже на разрушенных, да, вот таких автобусах.
С этим там уже гораздо проблематичнее. Спасают людей частные перевозчики, в основном те, которые едут в Россию, могут тебя подобрать. Также спасают те автобусы, снова такие, которые едут в Россию, потому что они проходят целый ряд маленьких городов и поселков, и люди могут каким-то образом туда доехать, добраться, потому что таких вот прям постоянного автосообщения практически нет, это несколько рейсов, и в любой момент рейс может быть отменен, и у него очень неудобная расписание. Другой еще момент с ценой, потому что на что очень многие жалуются, что, допустим, там проехать от Донецка до Тельмана будет стоить 400 рублей, а из Таганрога в Ростов, где такое же расстояние, человек может доехать там от 90 до 200 рублей и на более комфортабельном транспорте. И многие возмущены тем, что вот если говорят, что сейчас эти территории стали Россией, там такие улучшения, то почему даже, если сравнить две соседние области, тоже расстояние, то почему, допустим, в Ростовской области транспорт лучше, его больше, он дешевле, а в Донецкой области нужно приложить немалые усилия и доехать по расписанию ты сможешь не всегда, потому что снова-таки, если рейс не загрузился, никто никуда не едет, ты будешь ехать раздолбанной маршруткой, как об этом говорят сами пользователи, Вот, но либо же ты будешь вынужден там ехать автобусом, который проезжает на Ростов и будет заезжать через тоже Тельманово. Такая же практически история и в Луганской области, где спасает ситуацию только исключительно то, что вот автобус, идущий в Ростов, в Воронеж, в Москву, и люди могут таким образом добираться в тот же Луганск.
Ну, может, это связано еще с тем, что на захваченной территории Донецкой и Луганской областей дороже топливо, да, бензин тот же, чем в самой Российской Федерации, мы тоже об этом недавно рассказывали. Если с точки зрения Кремля и то Россия, то почему действительно разные тарифы на перевозки и разные тарифы на топливо? Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы говорили о том, как изменился транспорт, его вот расписание за время, пока Россия контролирует захваченные части Донецкой и Луганской областей. Ну, как видим, далеко не в лучшую сторону, разве что в Мариуполе какие-то улучшения. Ну и, вероятно, это делается ради создания пропагандистской картинки, что Россия восстанавливает, отстраивает разрушенный город, разрушенный своей армией. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко был с вами в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Ставьте лайк этому видео. Его благодаря этому увидит больше людей. Будем очень признательны. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».